В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Мы ждем в нашей московской студии президента партнерства «Новый экономический рост», доктора экономических наук Михаила Дмитриева. А на связи с нами должен быть заместитель директора Левада-центра, социолог Денис Волков. Я напомню, что протесты 23 января охватили более 170 городов, участвовало минимум 150 тысяч человек, и теперь в защиту Алексея Навального ожидаются акции протеста и 31 января. Я хотел бы начать сейчас пока с вопроса Денису Волкову. Дело в том, что есть новость о замерах ваших коллег. Уровень доверия президенту Владимиру Путину опустился до минимума за год и составляет 53%. Это вот свежий опрос, видимо, ваших конкурентов, фонд «Общественное мнение». И о недоверии Владимиру Путину заявили 35%. Это повтор максимального годового значения в марте 2020 года. Ну и 12% затруднились с ответом на вопрос, доверяете ли вы или не доверяете Владимиру Путину. Скажите, а у вас вот какие последние данные, собственно, есть ли совпадение с этими замерами?
Наши данные пока что еще не готовы, они будут на следующей неделе, поэтому надо сказать, что последнее время, да, особенно весь прошлый год наблюдались низкие рейтинги Путина, особенно на фоне пандемии, а первой волны. Вторая волна тоже должна была повлиять, и я думаю, что и фильм отчасти повлиял. Но это должно было быть вот как раз декабрь, и теперь январь. Но вот у нас не было пока что зафиксирован таких больших снижений. У нас в прошлом году было минимум, но по нашим данным он был 59 на фоне первой волны. Потом он чуть-чуть поднялся, где-то был 65, но вот в конце года мы фиксировали не столько падение рейтингов, сколько нарастание пессимизма, поэтому вот должно было подействовать сейчас, и на следующей неделе мы будем иметь свои данные и будем уже судить по тому, какая динамика. Но, скорее всего, конечно, отрицательная, потому что хороших новостей пока мало.
Скажите, а вот в тех опросах, которые у вас были, насколько отличаются все-таки оценки молодежи, скажем, до 30 лет, и оценки людей более старших возрастов?
Они отличаются довольно сильно, не только в оценке действия власти, но и оценке событий текущих политических. Молодежь выглядит намного более скептически настроенной по отношению и к власти, по отношению к поправкам, которые были приняты, в отношении к протестующим в Хабаровске, в Беларуси, как раз молодые люди были более всего сочувственно настроены к протестующим, а как раз старшее поколение, оно по-прежнему поддерживает власть, поддерживает Путина, поддерживает поправки. В Беларуси старшее поколение прежде всего и в большинстве своем поддерживали Лукашенко и не поддерживали всякого рода протестующих ни в своей стране, ни в чужих странах. То есть вот такие полярные в каком-то смысле оценки. Хотя я должен сказать, что, конечно, не все молодые против власти, да, но там как раз концентрируются сегодня отрицательные отношения среди молодых, среди образованных, жителей крупных городов и отчасти среди самых бедных людей, которые вообще ничего не получили от тех трансформаций, которые при Путине были.
Это Денис Волков у нас, и Михаил Дмитриев появился у нас в студии. Добрый вечер, Михаил Иванович. У меня к вам вопрос такой. Вот вы, кажется, в 2010 году вместе с социологами Белановским и Никольской первым предсказывали возможность общественных протестов 2011 и 2012 года. А вот ныне, во время пандемии, в декабре, как раз я видел ваше интервью, вы, наоборот, фиксировали усталость людей от кризиса, там, выгорание, ослабление собственного активизма. Получается, в какой-то смысле ваш прогноз месячной давности почему-то не оправдался?
Нет, он по-прежнему действует, я в этом не сомневаюсь. Просто те люди, которые протестовали по поводу ареста Навального, по-прежнему относительно небольшая группа активных людей. Вот те требования и поведение, которые они демонстрировали во время последних протестов, они не распространяются на подавляющее большинство наших респондентов. Ну, для примера, вот я сошлюсь на данные Левады, Денис Волков только что рассказывал. Но есть недавнее обследование о причинах отравления Навального. 56% респондентов считают, что либо отравления не было, либо это провокация западных спецслужб, либо это конфликты внутри оппозиции. То есть можно себе представить, эти люди вряд ли пойдут мотивированно на улице в поддержку Навального в случае его ареста.
А может, они еще не смотрели к тому времени фильм про дворец Владимира Путина в Просковеевке, и у них не прочистилось сознание как-то, или не возникли новые мысли на этот счет, понимаете?
Дело
это же динамический
процесс.
Дело в том,
что про мотивы протестов мы спрашивали. Людей все-таки действительно декларативно осенью наши респонденты, а мы опрос проводили силами Левады, то есть это вполне стандартный репрезентативный опрос. И респонденты говорили, что, честно говоря, главные мотивы участия в протестных акциях потенциальных касаются того, что затрагивает лично их. Вот вопросы прав и свобод, политики отошли на второй план именно в силу феномена выгорания, о котором вы уже сказали. Люди устали от кризиса и не способны думать ни о чем, кроме ближайших первичных базовых проблем. И это обозначает очень резкий перелом настроения даже по сравнению с началом прошлого года.
Но это было когда? Это было в декабре, я так понимаю.
Нет, в декабре мы подвели итоги, а сам опрос проходил в октябре.
Угу. Ну, а как же тогда объяснить вот эти цифры? Я их приводил в тот момент, когда вы к нам как раз заходили. Более 170 городов, такой географии протеста еще не было, по-моему, никогда со времен, может быть, даже перестройки. И участие, в общем, очень приличное, 150 тысяч порядка, может быть, и 200. В Москве поменьше, чем бывало. А там Петербург, например, очень активно вышел. Но и ряд других городов, не будем их обижать, называя провинциальными, региональные центры и города, как раньше говорили, областного подчинения, тоже себя проявили. Но в некоторых никогда за последние 20 лет не было акций протеста.
Это говорит немножко о другом. Это говорит о том, что достаточно по-прежнему узкий, но все-таки активный круг сторонников Навального, он продолжает расширяться. И в этом году, судя опять по данным опросов, Навальный довольно успешно добивался этого. Но по-прежнему таких людей меньшинство, причем не просто меньшинство, а абсолютное меньшинство, судя по данным опросов. И при том, что они становятся более активными, и пандемия тоже делает их более энергичными, это мы видим из наших же исследований, люди более склонны, любые, неважно, сторонники Навального, не сторонники, под влиянием пандемии, кризисов и стрессов, стали гораздо более активно проецировать свой страх и агрессию на власть. И это касается практически любых категорий населения. По нашим опросам, это очень массовое явление. И сторонники Навального, собственно говоря, тоже стали более активными. Отчасти в силу того, что он успешно расширяет свою поддержку. А с другой стороны, в силу того, что в целом готовность проявлять агрессию против власти у населения возросла. Но опять, я повторяю, эти протесты не надо путать, например, с теми более массовыми протестами, которые были связаны, например, с решением о повышении пенсионного возраста.
Там эта проблема...
Да, конечно, я до сих пор выступаю за это решение. Но эта проблема тогда мотивировала гораздо большее количество людей.
Хорошо, давайте мы Дениса Волкова спросим. А вы вот с такой интерпретацией вашего исследования согласны, что это какое-то активизировавшееся меньшинство поднимает, так сказать, шум в обществе, довольно, кстати, приличный, и власть на него реагирует весьма нервно, судя по задержаниям, арестам, фабрикации совершенно безумных уголовных дел за нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Вот пошли домашние аресты уже. Ну и Навального, кстати, не освободили. А какова все-таки его поддержка? Что-то порядка 20% позитивно уже относится к его, так сказать, антикоррупционной деятельности.
Да, и я согласен с оценкой Михаила Дмитриева. Если говорить о Навальном, то как раз он за последние годы, а первый большой протест, который организовывал, был 2017 года, и там тоже как раз более молодые люди выходили, потому что это прежде всего аудитория Навального. И за несколько лет он, конечно, расширил свою аудиторию. Сегодня до 20% оценивают его деятельность положительно, одобряют его работу. Это, опять же, прежде всего молодые люди, но не только молодые люди. А что касается фильма, да, все-таки я думаю, скоро мы получим оценки, но вот предварительно можно сказать, что, конечно, неоднозначно оцениваются теми, кто даже посмотрел, потому что сейчас, конечно, подвешенный вопрос в воздухе, чей дворец. А если это дворец Путина, то почему он не сознается? Я допускаю, что большой процент людей скажет, что ну, Путина, и президент должен жить хорошо. И за 20 лет, в конце концов, мог и построить себе дворец и так далее. То есть здесь не нужно ждать однозначно такой отрицательной оценки власти в связи с этим фильмом. Хотя, конечно, вот эффект долгосрочно, я думаю, будет иметь. Потому что все-таки, ну, наверное, впервые на таком уровне заявлено именно о президенте, да, первой фигуре. Поэтому, ну да, это эффект будет иметь, но нельзя сказать, что все, кто посмотрит, во-первых, все вот 100 миллионов, это беспрецедентная цифра однозначно, да, но значительное число это за пределами страны люди посмотрели, а часть, которых посмотрели, они скажут, ну и что, ну дворец и дворец, ну чего мы там не видели, в конце концов. Поэтому, да, важное событие, но все-таки давайте пока не будем преувеличить его значение, будем смотреть на цифры, хотя ну, кого-то это поколебало, я думаю, конечно.
Ну, я бы заметил, раз уж зашла речь об этом дворце, то сегодня появилась, так сказать, такая я даже не знаю, как это назвать, акция, что ли, дискредитации расследования Навального, там, скажем, на канале РТР это назвали какой-то гостиницей. Вот есть сюжетик такого сайта или телеграм-канала Мэш, тоже он появился.
Что же находится внутри? Что я увидел своими глазами? Описать локацию довольно просто. Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься. Правда, разобраться до конца в предназначении здания мне не удалось, равно как и узнать имя владельца. Очевидно, что вся эта лепота стоит на берегу очень красивого места. А что будет, когда закончат? Похоже ли это на личное поместье или на роскошную гостиницу из топ-букинга? Или, может быть, на дом престарелых для олигархов?
Ну, вот это такой материал, он появился, и, в общем, он не опровергает расследование Алексея Навального, тем более, что тот сообщал, что интерьеры дворца находятся в процессе полной переделки в связи с заплесневелостью стен. Но вот мы видим действительно какую-то переделку, какой-то дворец. Цена, кстати говоря, довольно приличная называлась. 100 миллиардов вроде бы рублей туда вгрохано разными схемами. Михаил Иванович, а вы как вот оцениваете? Вот 100 миллиардов рублей на какой-то особняк там с подземными шахтами, с, значит, этим выходом к морю, с закрытой зоной, полетной, ФСБ-охраной, это все ФСО. Это вот большая цифра, 100 миллиардов?
Ну, если рассматривать это мерками российской туристической отрасли, то очень большая.
Так.
Если говорить об этом объекте как о туристическом объекте. Если это частная собственность, то активы олигархов, как мы знаем, бывает, стоят гораздо больше. Только, как правило, все-таки они размещаются не в России.
Ну вот странная действительно история, как понять, кому он принадлежит, как-то это скрывается. В общем, на этот счет идет очередная, так сказать, серия борьбы, и, скажем, есть уже и новые публикации на эту тему, очень интересные. Насколько я помню, сегодня в «Медузе» появилась тоже на этот счет. Значит, в общем, информация тоже подтверждающая расследование Навального. Но я хочу продолжить все-таки немножечко еще о протесте. Вот Кирилл Рогов сегодня говорит о том, что волна протеста молодежи характеризуется органичной лево-либеральной повесткой. Вряд ли можно было ждать иного, глядя на заплывшие нефтерублями лики, ну, я помягче чуть-чуть выражусь, нынешней властной элиты. А вот такой лево-либеральный крен протест, который, как мне кажется, оседлал Алексей Навальный сейчас, он действительно может захватить массы? Что говорят ваши респонденты?
Наши респонденты говорят, что у всех у них разные мнения. Реально мы спрашивали людей о том, какое будущее они хотели бы видеть. И, кстати, такие же вопросы недавно задавали в своем исследовании эксперты Левада-центра, среди них и Денис Волков, который участвует в нашей передаче. Только они проводили фокус-группы первоначально, а мы провели в тот же период, в октябре, количественные исследования, то силами Левады. Получили очень похожие данные. Эти данные говорят о том, что люди выбирают из очень небольшого количества вариантов, в числе которых входит и очень радикальное восстановление имперской России, восстановление бывшего, ну, социалистической системы бывшего СССР.
То есть коммунизма еще хотят?
Либеральный капитализм без сильной социальной защиты. Но наиболее популярны три варианта. Это как раз, как ни странно, статус-кво, бывший СССР и капитализм, но с сильной социальной защитой. И, честно говоря, ни один из возможных вариантов не мобилизует большинство наших респондентов. Мы видим, что мнения расколоты. И в каждой группе есть и старые, и молодые, хотя, конечно, насчет КПСС там явно преобладание пожилых людей. Но вот эта популярная тема «Капитализм с человеческим лицом» по шведскому образцу, она явно вызывает интересы у части молодежи.
Ну, а вот запрос, что все-таки хотят? Запрос на перемены или запрос на справедливость? Что сильнее?
Формально большинство респондентов, больше чем 80%, по-прежнему декларируют, что они хотят изменений. Это как в начале 2018 года, когда запрос на изменения резко обострился, и дальше вот этот запрос, он не снижался. Люди хотят изменений. Но когда начинаешь разбираться, какие изменения они хотят, вот тут-то все очень резко поменялось, потому что год назад преобладала установка на, прежде всего, реализацию разного рода личных прав и свобод, правовая защита, политические свободы, право на активное участие в развитии государства. Люди хотели вносить свой вклад. Это потребности более высокого уровня. Сейчас желание проявлять активность, защищать гражданские права и свободы, мы напрямую задали такой вопрос, выражает примерно 1/3 респондентов.
А может, люди просто не понимают этот вопрос?
Нет, просто пандемия очень резко надломила людей. 2/3 говорят, что для них гораздо важнее верность традициям и обычаям предков. Это поворот к консервативному восприятию мира, который был популярен в период экономического кризиса 2015 года, который совпал еще и с присоединением Крыма и Крымским консенсусом. Тогда возник очень сильный такой, как психологи говорят, позитивный консонанс. Вот внезапно усталое население после двух волн пандемии, оно стало скатываться обратно вот в это состояние большей пассивности, очень консервативных установок и желания, кроме того, полагаться на сильного лидера, который способен решить их проблемы. Еще год назад люди говорили, что они больше готовы полагаться на себя, причем действительно большинство людей еще в 2018 году говорило, что главное – это своими силами изменить себя, изменить страну и так далее. Они были полны сил в тот момент. Сейчас почти половина говорит, что нужен просто очередной лидер, который принесет какие-то новые идеи и вытянет страну. Своими силами они сейчас не в состоянии что-то делать, они измотаны пандемией.
Ну, так очень интересно получается, если по тем опросам, которые мы имеем, Владимир Путин теряет доверие, да, значит, кто-то это доверие приобретает. Я вот Дениса хотел бы спросить, кто все-таки бенефициар этого процесса? Если мы видим утекание, так сказать, вот этого рейтинга путинского, значит, его кто-то все-таки будет забирать. Возможно, в этой ситуации как раз Алексей Навальный, собственно, и становится тем самым сильным лидером, там, оппозиционером номер один, конкурентом номер два. И вот этот потенциал у него и вкладывает российская власть, арестовывая его, продлевая арест, там, до этого отравив, в общем, неадекватно реагируя на этот фильм, который, в общем, на мой-то взгляд, довольно убедительно показал картину бытового и морального разложения российской высшей элиты.
На мой взгляд, пока что одно утекание есть, да, то есть падение авторитета власти, которое мы наблюдаем уже на протяжении 2 лет, уже 3-й год на фоне и падения уровня жизни, и на фоне пенсионной реформы, и теперь вот пандемия тоже сыграла, конечно, в роль свою в обнищании людей. Но по нашим опросам мы видим, что скорее образуется вакуум. Да, хотели бы, наверное, политики, независимые политики и зависимые политики, за этот вакуум бы побороться, но это пока что не очень сильно получается. Скорее, вот действительно, в молодежной среде, может быть, это происходит, потому что молодые смотрят социальные сети, смотрят на происходящее через интернет, где все-таки некоторая свобода есть, остается свобода точек зрения, альтернатив и так далее. А население в целом, если мы возьмем, особенно старшее поколение, то там скорее пока что разочарование, и власть как раз делает все, чтобы не появлялось новых лидеров. Потенциально, я бы сказал, коммунисты могли бы сыграть еще в 2018 году вот на всей этой повестке антипенсионной. Но мы видим, что этого не произошло, потому что просто не было возможности не организовывать открыто массовые протесты, да, не сильно критиковать власть. То есть если ты в системе, то ты ограничен. А у Алексея Навального тоже не получилось. Он ведь и с пенсионной повесткой хотел работать, но ему не поверили. Говорили, что это не про Навального. То есть фактически не было никого, кто бы мог эту тему отработать, если хотите. И мы видели, что чуть-чуть повысились, буквально на проценты, на доли процентов рейтинги оппозиционных политиков, и понизились рейтинги власти, официальных политиков. То есть скорее нарастание неопределенности, вакуума и растерянности в российском обществе наблюдается.
Ну, я бы вас хотел еще спросить, вот действительно, существует ли не эмоциональная, а объективная основа для того, чтобы в России росло недовольство властью? Вот какие болевые точки сейчас действительно видны россиянам, и они на эти точки реагируют, в том числе, видимо, и выходя на протесты?
Главная болевая точка, она все годы, это падение уровня жизни, рост цен, низкие зарплаты, пенсии, то, что власть не может обеспечить людей тем уровнем жизни, который бы они хотели. И мы говорим сейчас о массовых слоях, не среднем классе, а именно массовых слоях, которые вот жалуются, уже много лет жалуются на это. И сейчас это обострилось сначала на фоне пенсионной реформы, а сегодня все больше обостряется на фоне пандемии, потому что главные последствия пандемии экономические. То, что сократились доходы, сократилась возможность зарабатывать. То есть мы это видим в своих опросах, то, что даже сегодня, да, вроде бы пандемии, заболевания, смерти, а люди все равно жалуются прежде всего на экономические проблемы. А даже состояние медицины, оно там на третьем, четвертом, может быть, месте. То есть вот главная болевая точка, и это уже не меняется очень долго. Опять же, если мы говорим о населении в целом, есть, конечно, и другие. Сегодня вот молодое поколение больше говорит, чем раньше, об ограничениях, о блокировках, о преследованиях. Это, я бы сказал, в молодежной среде началось так активно проявляться в 2019 году, когда были задержания в Москве, и значительное число молодых людей смотрели то, что происходит в Москве, сочувствовали протестующим, сочувствовали тех, кого не допускали до выборов, и от этого, вот это источник поддержки Алексея Навального в молодежной среде, именно поэтому, видя эти несправедливости, как полиция тогда жестко реагировала на это очень большой след оставило, прежде всего, у молодого поколения, и вот сегодня это прорывается на митинг.
Спасибо. Я благодарю Дениса Волкова, заместителя директора Левада-центра. Мы с Михаилом Дмитриевым сейчас немножко поговорим все-таки об экономической вот как раз части. Вот это объективная основа, на чем, так сказать, базируется действительно сегодняшнее недовольство. Может быть, оно заморожено в связи с пандемией, но, тем не менее, опросы и ваши, и Левада-центра, и все эти исследования, и коллег, так сказать, вот мы видели сегодня по ФОМу, они, так сказать, это подтверждают. Вот где проблемы самые больные российской экономики?
Ну, в данный момент проблемы российской экономики такие же, как и во всем мире. Это ограничения, связанные с пандемией, которые по российской экономике ударили двояко. И наши внутренние проблемы, связанные с ограничениями для деятельности многих отраслей, падением спроса на их продукцию и услуги, это само по себе является мощным фактором спада и падения уровня жизни. Но вторая проблема к нам вернулась обратно, ухудшение ситуации в мире в целом, потому что упал спрос на нефть и другие первичные ресурсы, и резко снизилась экспортная выручка. А поскольку уровень потребления населения очень сильно зависит от импортных товаров и способности их покупать, то падение экспортной выручки – это девальвация, это удорожание импорта и, соответственно, довольно сильное снижение уровня жизни, которое, как правило, происходит сильнее, глубже, чем падение ВВП. Собственно, так в пик прошлогоднего кризиса и произошло. Доходы населения упали глубже, чем валовый внутренний продукт. Не намного, но все-таки глубже, даже по официальной статистике.
Но они будут продолжать падать?
Да нет, вы знаете, вот вчера как раз Росстат опубликовал итоговые данные по динамике реальных располагаемых доходов за год. Там произошло экономическое чудо. Рост доходов в четвертом квартале превысил исторические показатели по аналогичным периодам предыдущих лет за много-много-много лет.
Но они там как-то все теперь.
Пока мы не понимаем, какие объективные факторы могли бы дать такой резкий скачок росту в декабре, потому что экономика, если она и не ухудшалась в четвертом квартале, то, по крайней мере, и оснований для быстрого ускорения роста там не было. Поэтому этот вопрос остается открытым. Но, в принципе, за год доходы упали на 3,5%. Примерно так же, как ожидается, упадет и валовый внутренний продукт. По ВВП годовых данных пока еще не опубликовано. Для сравнения, в Европе падение почти в два раза глубже в странах еврозоны, но в Соединенных Штатах, где все ждали, что падение еще в первом полугодии прошлого года, все ждали, что экономика Соединенных Штатов может обвалиться и на 7% и глубже, но сейчас только что опубликованы данные по ним, там падение всего 3,5%. Соединенные Штаты очень, я бы сказал, с экономической точки зрения легко перенесли кризис, с учетом того, сколько отраслей там пострадало от коронавируса. И более того, последний прогноз МВФ, который только что опубликован, он ожидает, что экономика США может полностью восстановиться уже в текущем году. Вот с экономикой России это более проблематично, по оценкам большинства экспертов.
Ну, а если Китай будет восстанавливаться, США будет восстанавливаться, то, может быть, в связи с вот разными указами Байдена, и спрос на нефть увеличится, или цены начнут возрастать, или там с Ираном сделка как-то будет восстановлена. В общем, есть на этот счет разные гадания.
Это уже не гадание. Вообще МВФ продемонстрировал очень оптимистические оценки, они перекликаются с оценками многих других экспертов. Я внимательно слежу за тем, что по этому поводу сейчас публикуется. Мировая экономика в этом году будет уже в среднем по миру преодолеет последствия коронавирусного кризиса. То есть объем мирового ВВП превысит уровень 2019 предкризисного года. В основном это за счет стран Азии. Причем не только таких, как Китай, но даже Япония, например, и многие развивающиеся страны Азии тоже будут демонстрировать очень хорошее восстановление экономики. Но также неплохо чувствуют себя некоторые восточноевропейские страны, некоторые страны Африки. К сожалению, Россия немного отстает, и вряд ли есть шансы полностью восстановить ВВП в этом году.
Ну, власти-то и тот же Путин, они подчеркивают все время, что в России дела с экономикой пандемии лучше. Действительно ли они лучше или там, может быть, сэкономили на помощи бизнесу? Ну, а поскольку большой государственный сектор, то кто в бюджетном сфере работал, то свое как-то и получил.
Ну, если сравнивать с Евросоюзом, да, гораздо лучше. В Евросоюзе, конечно, сектора услуг, которые пострадали от карантинных ограничений, они гораздо больше, как доля экономики, спад у них глубже, все показатели в основном хуже, чем в России. Но вот экономика Соединенных Штатов продемонстрировала очень высокую устойчивость к пандемии, и несмотря на то, что там сектор услуг – это практически 80% экономики, наиболее уязвима к последствиям пандемии. Тем не менее, спад неглубокий, практически как в России, где доля уязвимых секторов гораздо ниже. Ну, а тем не менее, я бы хотел сказать пару слов о том, что нас может ждать в ближайшие 2-3 года.
Угу. Правильно уже сказали. Можно прогнозировать прям?
Ну, если мировая экономика восстанавливается так быстро, а это сейчас становится очень заметной тенденцией, то и спрос на нефть и другие ресурсы, конечно, будет восстанавливаться быстро. Например, цены на железную руду подскочили сейчас до заоблачных высот. По нефти все ожидают устойчивого роста. Что это значит для России? Что если пандемия не поднесет каких-нибудь новых сюрпризов, этого сейчас никто не может исключать, и, в принципе, например, чувствительность вакцин к новым штаммам коронавируса может оказаться недостаточной, и многое другое может произойти. Если случится плохое, конечно, это восстановление замедлится, и даже, не дай бог, повернет вспять. Но если вот таких сюрпризов не произойдет, то цена на нефть и потребление нефти будет восстанавливаться. И более того, это тенденция не года и не двух, а скорее двух, трех, а может быть и четырех лет. Что это значит? Что у российской экономики, скорее всего, если опять не произойдет каких-нибудь сюрпризов, будет некий период относительного благополучия, который будет связан с, ну, с неплохим восстановительным ростом.
То есть назовем это передышкой,
я это бы будет сказал. Передышка, как бы некий медовый месяц такой, после коронавируса. Он, я думаю, будет сильно порождать расслабленность. Как бы вроде рост есть, все получается, делаем правильно, все хорошо. Но мне кажется, что это как раз очень опасное настроение, потому что наиболее неприятные сюрпризы могут начаться во второй половине этого десятилетия. И там как раз станет ясно, что в долгосрочных стратегических усилиях России надо делать очень много, и, к сожалению, далеко не все страна сейчас в состоянии сделать для долгосрочного развития экономики.
Ну, мы еще об этом немножко поговорим. Я бы просто хотел обратить внимание вот на заявление Владимира Путина, свежее, в связи с пандемией и с борьбой с ней.
Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. На 1000 населения, на 100 тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. На 100 тысяч населения 12 человек заболевших. Это в 4 раза меньше, чем в европейских странах, во многих европейских странах. Я, говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно. Мы должны действовать очень аккуратно, помогая и гражданам, помогая экономике.
Ну, вот я бы все-таки обратил внимание на то, что, на мой взгляд, как-то это слишком, по-моему, оптимистично. Ну вот сейчас начинают снимать всякие ограничения, расслабляться, и не будет ли вообще третьей волны и очередного провала. Тем более, что со статистикой, на которую любит ссылаться Владимир Путин, дела, мне кажется, не очень хороши, и доверять ей, этой медицинской статистике, не стоит. Тем более, что вот появились, например, данные, что убыль постоянного населения России в 2020 году превысила 500 тысяч человек, а за год раньше было 35 тысяч человек. То есть это беспрецедентные цифры за многие годы. Значит, мы имеем дело с катастрофой, которая скрывается. Нет?
Ну, насколько я помню данные, это первое такое глубокое падение, начиная с 2007 года. Но какие факторы на это повлияли, это другой вопрос, потому что идет демографическая волна, растет доля пожилых людей, соответственно, смертность. Доля женщин в фертильном возрасте, которые способны сейчас рожать детей, она ниже, и в кризис число рождений, собственно, могло тоже начать сокращаться. Поэтому какие факторы на это повлияли, пока однозначно я не готов говорить.
Ну, миграция, да, наверное, снизилась вообще тоже.
Дело в том, что численность населения в данном случае учитывает численность, я так понимаю, постоянных жителей Российской Федерации, то есть граждан Российской Федерации. Но в любом случае, насколько я могу судить, пандемия вызвала довольно заметный рост смертности. Не обязательно от коронавируса, но и смерти от связанных с этим причин индуцированной смертности. Например, потому что люди с тяжелыми хроническими заболеваниями из-за перегруженности системы здравоохранения не могли своевременно получить неотложную медицинскую помощь или лекарства, или у врачей не было возможности оказывать им должное внимание и вести за ними своевременное наблюдение. То есть смертность тоже могла возрасти, в том числе и по причинам, связанным с коронавирусом. Какие причины здесь больше всего повлияли, здесь надо разбираться более внимательно. Я рекомендую пригласить здесь демографов. Я к ним не отношусь, я просто стараюсь следить за этими вопросами, но я не компетентный эксперт по этим
темам. А вас не удивляет то, что в бюджете на следующий год и далее расходы на медицину в этой ситуации не увеличиваются, а по некоторым оценкам и сокращаются? Кстати, на образование, по-моему, тоже.
Ну, если мы говорим о бюджете, давайте посмотрим на картину того, что было в прошлом году. В прошлом году расходы бюджета в условиях кризиса подскочили на четверть федерального бюджета. Если мы посмотрим на то, что случилось со здравоохранением, то доля расходов на здравоохранение в бюджете увеличилась в два раза по сравнению, если мне не изменяет память, с 2017 годом, когда она была минимальной за последние 8 лет.
Ну, так медицину оптимизировали, резервные мощности уничтожили, а потом начали сейчас срочно
что-то
спасать.
Да, но тем не менее, это объем расходов колоссальный. То же самое субъект федерации. Там даже больше, на 200% в первом полугодии выросли расходы на здравоохранение. При этом доходы федерального бюджета упали на 7%, а если не считать средств, которые поступили в бюджет от сделки по переуступке акций Сбербанка, то и на все 12,5%. Короче говоря, бюджет использовал довольно большие ресурсы на то, чтобы смягчить последствия пандемии. В основном они пошли на здравоохранение, отчасти на национальную экономику и на другие социальные статьи. Там видно по расходам.
Ну, национальная экономика – это такой коррупционный элемент, конечно, что...
Это в том числе интересно. И создание инфраструктуры, которая необходима была отчасти для ответа на коронавирус, в том числе.
Но, хотя слава богу, некоторые степени. Гигантские проекты не были осуществлены.
Да, а вот что касается военных расходов, опять обратите внимание, их доля была минимальной за долгие годы. Если мы посмотрим на максимальную долю, которую она достигала в прошлом десятилетии, это максимальная доля в 2 раза больше, чем в прошлом году.
Есть закономерность же, что если нефть, цена падает, агрессивность и милитаризация России или Советского Союза тоже падают.
Михаил, поймите, у меня нет цели похвалить власти там, где их не надо хвалить, или поругать там, где они того не заслуживают. Я просто пытаюсь представить картину. Реально, ситуация в бюджете прошлого года не свидетельствует о том, что власти забыли об остроте социальных проблем. Действительно, гораздо больше денег пошло туда, где они нужнее всего. Но посмотрите, что будет в этом году. Бюджет этого года, уже 2021 года, планируется с учетом того, что все, пандемия закончилась, все будет хорошо. По сути дела, как мне кажется, Минфин пока полагает имплицитно, что третьей волны коронавируса не будет, что сейчас выглядит очень маловероятным, потому что вакцинация не успеет остановить третью сезонную волну весной. И многие, я уже слышал от многих экспертов, что высока вероятность, что будет третья волна пандемии и в России, и во многих других странах, включая большинство развитых стран. А это значит, что потребности в дополнительных бюджетных расходах сохранятся.
А как бюджет дефицитный, бюджет? Да?
Ну, бюджет был весьма дефицитный. 4,5 триллиона рублей чистые заимствования Минфина в прошлом году. Он в основном покрывал дефицит заимствования, а не брал деньги из ФНБ. Но в этом-то году план реально сократить реальные доходы практически на 10%, номинальные на 7%.
Доходы кого?
Расходы. Извините, расходы федерального бюджета. Такая ситуация, как мне кажется, не отражает ситуации замедленного выхода из пандемии, замедленного выхода из кризиса. Поэтому планы по бюджетным расходам на этот год и для федерального, и для региональных бюджетов, на мой взгляд, очень быстро устаревают. И если правительство будет планировать расходы в таком сжатом виде, то пострадает и восстановление экономики, и, возможно, не хватит ресурсов на продолжение борьбы с пандемией, которая пока далека от завершения, несмотря на вакцинацию.
Вот еще один вопрос. Это все-таки о политических факторах и влиянии их на экономику. Ваш коллега Константин Сонин сегодня написал о том, что, по его мнению, основным сдерживающим фактором будут политические репрессии в условиях политического зажима и серьезных ограничений и политических, и предпринимательских свобод. Экономика может расти только за счет физических каких-то ресурсов, дешевой рабочей силы или этих растущих цен на нефть. Но эти факторы, по его мнению, закончились. И вот, мол, нужны теперь не запретительные всякие законы, а большая свобода для бизнеса, всякие улучшения условий для инвесторов. Вот как вы относитесь к этому выводу?
Ну, улучшение условий для инвесторов и дерегулирование не помешает никогда. Но надо понимать, каким образом, собственно говоря, и за счет кого будет происходить восстановление экономики. Отрасли, где по-прежнему велика доля малого и среднего бизнеса, например, такие как торговля, туризм, автосервисы, здесь восстановление может быть очень неустойчивым. И надеяться на то, что именно усилия малого бизнеса, если ему создать условия, станут главным драйвером, который вытянет российскую экономику из кризиса в этом году, на мой взгляд, не очень реалистично. Какие бы дополнительные возможности, свободы, права и ресурсы этим секторам и малому бизнесу не предоставляли, вряд ли это произойдет. скорее будет в целом широким фронтом восстанавливаться выпуск в экономике, в том числе под влиянием роста цен на нефть. И это будет касаться больших промышленных предприятий, инфраструктурных отраслей, добывающих отраслей, финансового сектора и строительства многих сфер, где представлены достаточно крупные и средние компании. Они тоже часто сталкиваются с регуляторными ограничениями, и у них немало проблем, связанных с неэффективной правовой средой и условиями ведения бизнеса. Но, тем не менее, это не те проблемы, которые есть у малого бизнеса. И, как мне кажется, даже если эти проблемы останутся, они не остановят восстановительный рост в тех секторах, где имеются в основном крупные и средние компании. Они уже приспособились выживать в этой весьма сложной регуляторной среде современной России.
А представьте себе, что цены на нефть не возрастут, а по каким-то причинам много можно придумать чего-нибудь такого. Они, наоборот, начнут падать. Что тогда? Где этот рост? Его и не будет, наверное.
Его не будет, независимо от того, будет ли меняться правовые условия регулирования бизнеса, будет ли меняться судебная система и так далее. Это ни на что не повлияет. В краткосрочном плане резкое падение цен на нефть, например, если они упадут, не дай бог, в два раза, как это произошло в прошлом году, это снова приведет к резкому торможению российской экономики. И никакие реформы в краткосрочном плане этого не изменят. Задача снизить чувствительность российской экономики к ценам на нефть – это задача очень долгосрочная. Это задача поиска, экспериментирования с отраслями, которые своей экспортной выручкой смогут заменить нефть. Это задача на 10-15 лет при самом хорошем раскладе. Мы 30 лет пытаемся это сделать и ничего не сделали. В ближайшие 10-15 лет проблема станет более актуальной, но она гораздо сложнее, чем то, что можно сделать в ближайшие несколько месяцев. Это огромные многолетние усилия, за которые, если честно, страна пока толком и не взялась.
Ну, я бы заметил, что если, знаете, людей будут бить на улицах, сажать и за выражение собственного мнения, то умные люди с деньгами, они тоже подумают о будущем своих детей, да и о своем будущем, и тем более, что, знаете, на наших глазах столько уже всего отобрали у разных бизнесменов, ну а некоторые там под судом, как какой-нибудь там такой наивный, на мой взгляд, инвестор Майкл Калви, и вот эти деньги пойдут дальше из России уходить. Разве нет? Разве политические факторы не действуют на рынок?
Вы знаете, если говорить о социологии, то это не совсем так. Вот политические права и свободы впервые за долгие годы на первый план вышли в ответах российского населения. Не бизнеса, а населения. Это, по нашим данным, было в 2019 году, когда интерес к этой теме буквально стал преобладающим. Самые разные люди
об
этом говорили.
Но разве не бегут капиталы из России?
А что касается капиталов, то их не интересуют не политические права и свободы населения. Их интересуют деловые риски. И в странах с достаточно жесткими правовыми и политическими ограничениями, тем не менее, бизнесы активно инвестируют и развивают свою деятельность.
Если разве возьмем... государство российское в нынешнем виде под управлением Путина – это не риск само по себе, как вам
могут прийти силовики? Вы знаете, китайское государство – это риск, возведенный в куб по сравнению с Россией. Мы Китай пережил коронавирус практически без спада. Там ВВП уже превысил докризисные уровни. И число желающих инвестировать в китайскую экономику по-прежнему очень велико.
Я не помню ограбленных китайским государством частных крупных иностранных фирм.
Это не связано с политическими ограничениями. Это связано с регуляторной средой, отсутствием независимой судебной системы, ее недостаточной эффективностью. Но возможности ведения бизнеса в Китае в целом для большинства тех, кто туда инвестирует, перекрывают те риски, которые они при этом несут. Поэтому сводить бизнес-риски к политическим правам и свободам – это не совсем корректно. Бизнес – это не политическая организация.
Ну да, люди они смотрят будут уезжать на свой из карман. России, и опять же Россия будет терять интеллектуальный капитал. Разве нет?
Опять, почему люди уезжают из России – это большой вопрос. вряд ли только в связи с политическими правами и свободой. Может быть, в 2019 году для многих уезжающих, тех, кто уехал тогда, действительно политические права и свободы вышли на первый план. Мы видим это по вопросам. Но для тех, кто будет уезжать сейчас, если они захотят уехать, и границы по Чечне не откроют, по нашим данным, политические права и свободы вообще 25-е место занимают.
Хорошо, для них главное – это уровень жизни. Об этом уже как-то сказали немножко, но будет через 10 лет совершенно другая экономика. Вот к этой экономике зеленой, так сказать, и прочей, Россия же вообще не готова.
Да, она вообще не готова. И, к сожалению, пока не готовится. Масштабы сдвигов в сырьевых секторах под влиянием наиболее радикальных сценариев декарбонизации мировой экономики могут быть таковы, что Россия, потеряя значительную часть экспортной выручки от традиционных сырьевых отраслей, уже к началу следующего десятилетия. Это очень жесткий сценарий, но такие жесткие сценарии не рассматриваются ни в российской энергетической стратегии, ни в каких-либо долгосрочных документах развития. Соответственно, и не учитываются эти сценарии в подготовке каких-то действий и решений по адаптации экономики к возможным рискам. На мой взгляд, пренебрегать этим дальше становится все более и более опасно. Не факт, что все это произойдет к началу следующего десятилетия, но такие сценарии, в том числе в течение последнего года, стали более вероятными, чем в 2019 году мы оценивали их.
Хорошо, я думаю, что сейчас мы покажем опрос на тему нашей беседы.
Какова главная помеха развитию современной России?
Я думаю, все в совокупности. В какой-то степени коррупция, в какой-то степени влияние недоброжелателей из-за границы.
Те же и санкции, и коррупция мешает в том числе.
Я думаю, в первую очередь, это власть, ну, которая не позволяет развиваться различным направлениям деятельности вообще государства, различным направлениям как промышленности, там, авиации, общества, социальной политики, ну и вообще во всех отраслях. Государство просто в стагнации и не развивается.
Коррупция, как с ней бороться? Не знаю, как в Китае, в нашей душе, наверное, русских тоже чуть-чуть есть, себе ручеек прибавить. Но не реки бездонные, как вот сейчас, это тоже не годится.
И коррупция, потому что деньги уходят не туда. Ну, не все деньги, так-то развивается государство вроде как, вот, но большая часть, она уходит карманы.
Отсутствие правильной политики и действий руководства. Все остальное есть. Желания, ресурсы. Большая страна.
Да нету Сталина, вот и мешает.
Наше правительство, наш президент, это единственное, кто нам мешает. Больше нам никто не мешает.
А коррупция?
Естественно. Но коррупция это и есть, Владимир Владимирович. Не так ли?
Наше прошлое, которое нас не отпускает, мы идем по тем же самым граблям. К сожалению, до тех пор, пока мы будем мыслить по-старому, у нас ничего не изменится, у нас будет Ленин, Сталин, Путин.
Ну вот в интернете главной помехой посчитали коррумпированную власть 51%, а покорный и вялый народ 40%. А каков ваш ответ, Михаил Гонович? Что главная помеха развитию современной России?
Ну, мой ответ и ответ респондентов – это разные ответы. Я пытаюсь найти решение как экономист, решение, которое могут ускорить развитие экономики. И сейчас главные проблемы для России, как мне кажется, это поиск решений, которые ускорили бы развитие несырьевых отраслей экономики. Причем ускорили бы сильно и на внутреннем рынке, и в экспортных сегментах. И там дело не касается только вопросов регулирования бизнеса. Это касается очень узких предметных проблем и ограничений, которые возникают для самых разных отраслей. Они часто бывают специфичны. И надо решать не только общие вопросы, о которых и мы с вами все время говорим, вопросы снижения административной нагрузки на бизнес, коррупции, создания благоприятных и равных условий для ведения бизнеса и конкуренции, но и много специфических проблем. Например, если вы хотите развивать экспорт фармакологии и здравоохранения, то там 50% всего регулирования в экономике – это приходится на отрасль, связанную со здоровьем.
Ну, и с там нынешней политической среде, мне кажется, на это трудно рассчитывать, но это наш вечный спор с Михаилом Дмитриевым. С нами также был Денис Волков из Левада-центра, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом